Просто не верится, что кому-то придет в голову рисковать жизнью из-за подобного экземпляра, — заметил Джин. Будь я его матерью, я бы то отвернулся с презрением. — Ты не видел эту Китти, — возразил Натаниэль. — Она придет за ним. — Не придет. Гирнак теперь стоял у окна. Он услышал последнюю фразу. — Когда-то мы были друзьями, но теперь между нами все кончено. Я ее уже несколько лет не видел. — И тем не менее, — сказал Натаниэль, — она придет. — С тех пор, как мое лицо было изуродовано, — продолжал юноша, — голос у него задрожал от жалости к себе. — Слушай, ты меня достал. Напряжение Натаниэля обернулось негодованием. — Все у тебя нормально с лицом. Говорить можешь? Видеть, слышать можешь? Ну, вот и прекрасно. И прекрати ныть. Я видывала похуже. Вот-вот. И я им то же самое говорил. Джин небрежно поднялся и беззвучно спрыгнул с комода. Было бы из-за чего переживать. Взять хотя бы тебя. Ты ведь тоже навсегда останешься таким. И тем не менее ты не боишься демонстрировать свое лицо всему свету. На самом деле, что вас обоих по-настоящему портит, так это прическа. Честно говоря, я видывал борсучьи хвосты, которые выглядели куда опрятнее. Дайте мне ножницы и 5 минут времени. Натаниэль закатил глаза и попытался восстановить хоть какое-либо подобие порядка. Он ухватил Гирнака за шиворот и развернул его прочь от окна. — Ступайте на ваш стул! — рявкнул он. — Сядьте! — А что касается тебя, — продолжал он, обращаясь к Джину, — то мой связной должен был передать девчонке адрес несколько часов назад. Она должна быть уже в пути и почти наверняка с посохом, потому что это самое мощное оружие, какое имеется в ее распоряжении. Когда она появится на лестнице, сторожевой шар это заметит, и здесь раздастся сигнал тревоги. Ты должен разоружить ее, как только она войдет в дверь, передать мне посох и предотвратить ее бегство. Понял? Яснее ясного, босс. Более того, ты говоришь это уже в четвертый, если не в пятый раз. Главное, не забудь про посох. Это очень важная вещь. Кому это не знать, как не мне? Не забывай, я присутствовал при взятии Праги. Натаниэль хмыкнул и снова зашагал взад-вперед. И тут с улицы донесся какой-то шум. Он выпучил глаза и обернулся к Джину. — Это что такое?
— Голос. Человеческий.
— Ты слышал? Вот, снова.
— Хочешь, я взгляну? — спросил Джин, указывая на окно.
— Только чтобы тебя не заметили.
Мальчик-египтянин боком подошел к окну и исчез. Под холстину прошмыгнул жук с корабей. Тут где-то за окном полыхнула вспышка. Натаниэль нервно переминался с ноги на ногу. — Ну?
— Похоже, пришла твоя девчонка.
Голос Джина звучал слабо, как будто издалека.
— Почему бы тебе не взглянуть самому?
Натаниэль рывком отвел холстину и выглянул наружу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как ближе к другому концу улочки встала невысокая стена пламени. Пламя тут же улеглось. Улица, где недавно еще было совсем пусто, кишела бегущими фигурами. Одни передвигались на двух ногах, другие на четырех, а третьи явно никак не могли решить, что предпочтительнее. Но, тем не менее, тоже неловко скакали в ярком лунном свете. Послышался треск, потом вой. Натаниэль ощутил, как кровь отхлынула от его лица. О, черт! Ночная полиция! Еще один небольшой взрыв. Пол под ногами слегка вздрогнул. Хрупкая и проворная двуногая фигурка метнулась через улицу и нырнула сквозь свежую дыру в стене дома. Один из волков погнался за ней, но его накрыло новым взрывом. Жук-скоробей одобрительно присвистнул. Какое удачное использование шара с элементалями! Толковая девчонка! Но все равно вряд ли она сумеет уйти от целого отряда.
Много их там?
Десяток, а может и больше. Гляди, они бегут по крышам.
Думаешь, они ее поймают?
Поймают и сожрут живьем. Они теперь злы, как черти.
Ладно. Натаниэль отошел от окна. Он принял решение.
Бартимеус.